съели. Вам понравилось, было вкусным. А мы сейчас переходим ко второму блюду, которое представляет из себя выступление журналиста, редактора Боруха Горина. Пожалуйста.
Здравствуйте. Я начну с того, что сниму камень с души, потому что иначе я не смогу спокойно продолжать. Дело в том, что я оказался на конце лекции Симона. Те, кому не повезло и там не были, у них этого камня нет. Но Симон сказал, что очень невкусная вещь овсянка. Я не могу молчать, у меня есть одна семейная обязанность добровольная. Я детям по утрам готовлю кашу, чтобы жена подольше поспала. И вот два раза в неделю это овсянка, геркулесовая каша. И они ее очень любят, это их любимая каша. А почему? Потому что на молоке. Вот эта вот странная традиция английская, наготовить на воде что-нибудь такое, маленькую кучку дать и делать вид, что это вкусно, она у нас не проходит. Молоко, потом добавить меду, и все будет хорошо. Вот, сняв этот груз с души, я начну с вавилонского текста. Ну, вавилонский он не совсем вавилонский, я вас обманываю. Его просто написал человек, который носил фамилию, которую сам он полагал произошедшей от этого места, столь важного в еврейской традиции. И действительно, в гибраистской традиции и в унаследованной ей традиции еврейских штудий этот город, эта местность звучала именно так – Бабель. И у Бабеля есть совершенно замечательная и, по-моему, абсолютно неисследованная сцена в закате. Ну, вы помните, двор криков – это вот самая страшная сцена, когда «Ой, не возьмете, ой, возьмем» и все, и так далее. Но там есть любимый, конечно, бабелевский герой – Ари Лейб, который собой символизирует всю еврейскую традицию. И вот там Беня, время идет, дай времени дорогу, Левка зарезать ко всем свиньям, Беня, время идет, посторонись, Левка, дай времени дорогу. И тут появляется Ари Лейб. И Ари Лейб где-то в углу двора учит мальчика песни песней. Чему еще учить ребенка? Песни песней, говорит Ари Лейб, учит нас. Ночью на ложе моем искала я того, кого люблю. Что же говорит нам Раше? И тут замечательная совершенно вещь. Раше с «э» оборотным, да, на конце, выказывает, на мой взгляд, со всей очевидностью, абсолютную пустоту потугов сделать из Бабеля знающего, образованного еврея. Потому что очевидно, что Раби Ицхак Бабель не знал, что Раше – это Раби Шлома Ицхаки, потому что он бы иначе не написал Раше с «э» оборотным на конце. Но Ари Лейб, скорее всего, это знал. Что же говорит нам Раше? Никифор указывает Ари Лейбу на братьев. «Вон выставились коло конюшни, как дубы!» Ари Лейб, вот что говорит нам Раше. «Ночью» — это значит днем и ночью. «Искала я на ложе моем». «Кто искал?» — спрашивает Раши. «Израиль искал, народ Израиля». «Того, кого люблю». «Кого же любит Израиль?» — спрашивает Раши. «Израиль любит Тору, Тору любит Израиль». «Никифор, я спрашиваю, зачем без дела коло конюшни стоять?» «Беня, кричи больше». «Никифор» — мечется по дворю. «Я свое знаю. У меня хомуты пропадают. Кого хочу, того подозревать буду». Ари Лейб, старый человек учит ребенка закону, а ты мешаешь ему, Никифор. Никифор, зачем они коло конюшни выставились, как дубы паршивые? Беня разбирает револьвер, чистит. Замечаю я, Никифор, что ты очень растревожился. Никифор кричит, но в голосе его силы нет. Я хомутам вашим не присягал. У меня, если хотите знать, брат на деревне живет, еще при силах. Меня, если хотите знать, брат с дорогой душой возьмет. Беня, кричи, кричи перед смертью. Никифор Ари Лейбу, старик, скажи, зачем они так делают? Ари Лейб поднимает на кучера выцветшие глаза. Один человек учит закон, а другой кричит, как корова. Разве так оно должно быть на свете? Никифор, ты смотришь, старик, а чего ты видишь? Уходит. Беня, растревожился наш Никифор. Ари Лейб, ночью искала я на ложе моем. Кого искала, учит нас Раши. И тут появляется мальчик. Раши учит нас, искала Тору. Мне этот текст кажется крайне важным, потому что этот текст, он на самом деле является эпиграфом к нашему сегодняшнему разговору, потому что мы обещали, что это будет называться «Мед и молоко под языком твоим», а это как раз стих из «Песни песней». И «Песня-песня», она, конечно, в этом уникальный архетипический документ, слепок того, как евреи, как еврейская традиция относилась к тексту, к метафоре, к еде и к чувственным удовольствиям. Поскольку именно «Песнь песни», которую, если вы помните, была «Булла римских пап», что ее нельзя учить до 40 лет, как у нас кабалу, и в этом смысле это соответствовало очень и многим еврейским мудрецам, которые не советовали, несмотря на очевидный смысл, кого ищу на ложе своем, Бога ищу на ложе своем, тем не менее не советовали учить детям. У меня было замечательное переживание. Я был в синагоге, в какой-то деревеньке израильской, где сидели 15-20 детей в возрасте примерно 11-12 лет в субботу. И ангельскими голосами между Минхой и Марьевым что-то пели. Я зашел на словах «соски твои». Я от этой сцены обомлел. То есть, ну, старый человек объясняет ребенку это одно. Одна радость, что эти дети, скорее всего, йеменского происхождения, не очень понимали слово «дадаих». Слово «дадаих» — это какой-то такой древний иврит. Там, они знают другие слова, которые обозначают эти части женского тела и мужского тоже. Но вот это отношение, когда прямой смысл, так сказать, смысл слов, он настолько даже не заретуширован, не затушеван, а просто отсутствует. Уже не просто можно 12-летнему ребенку петь такие песни, и его не будут таскать за ухо, но это еще и, в общем, вполне кошерное занятие. Вот в этой сцене Бабель, он ведь показывает вот эту парадигму взаимоотношений. Старый человек учит ребенка Торе, а этот кричит, как корова. То есть, если человек «Песнь песней», которая именно в данном отрывке, наибольшим образом символизирует в общем, в мирском понимании плотский текст, то есть чувственный текст. Если человек его не читает или не понимает, то он, в общем, разговаривает как корова. Вот Никифор, который о чем-то своем, он в данном случае, и Никифор, надо признаться, и Беня, и Левка, и вот все, кто ходит вокруг и что-то там делают, до хорошего их это не доведет. Они, в конце концов, изобьют отца, они, в конце концов, налетчики и так далее, и так далее. Дело в том, что вот этот стих, о котором мы сегодня говорим, из которого мы сегодня начали, «Мед и молоко под языком твоим», это, как мы понимаем, еще один символ «Песни песни», очень красивый символ, но кроме всего, он является перекрестием двух сфер в еврейской поэтической мысли. Эротики и продукты, да, вкуса, тааму, вкуса. И на самом деле, когда Бабель приводит вот такое парадоксальное разъяснение, он, очевидно, и он, и в общем, любой человек, который изучает «Песнь песни», просто культурный человек, понимает, что это не для Бабеля и для любого другого такого человека, это не насмешка над извращением понимания текста. Это рассказ о том, как еврейский ребенок, в данном случае вот этот мальчик, который к концу все понял, Раши учит нас, искала Тору, как он воспитывается с детства на том, что слова значит больше, чем они значат. И вот, как ни странно, у меня, я помню, был такой наставник, к сожалению, недавно скончавшийся, Асара Исаевич Эйпель. Асара Исаевич Эйпель, у него было моцартовское совершенно ухо на слова. И вот он утверждал, что «шана това умитука» нельзя ни в коем случае переводить как «доброго и сладкого года». Нельзя. Я ему говорил, почему же нельзя? И он отвечал, что сладкое – это что-то очень эротическое. Сладкий год – это неприлично, это фривольно слишком. Вот не буду спорить с Сасаром Исаевичем, но то, что так он слышал, мне кажется, как раз указывало на то, что у него было очень еврейское ухо, потому что это отсюда. Мед и молоко под языком твоим. Мидраш Широширим говорит так. Слова Торы – вино, елей, мед, молоко. Там есть целый ряд образов. И дальше идут потрясающие совершенно объяснения, что это значит. Так вот, когда речь идет о молоке, написано, как смесь молока и меда не навредит телу, так и слова Торы не навредят душе. Мидраш. Приходит Талмуд вавилонский, Хагига, 18а, и говорит, о чем идет речь, о молоке и меде? Это, что такое молоко? Это масса меркава. Это, кабала, грубо говоря. Она слаще молока и меда, и поэтому должна оставаться под языком. Не на языке, то есть она не должна быть передаваема. О ней не надо говорить. Она должна оставаться под языком. И действительно, образ молоко и мед под языком твоим, не язык твой слаще молока и меда, как можно было бы предположить в разговоре возлюбленного с возлюбленной, а молоко и мед под языком твоим, вызывает возможность подобного комментария. И вот эти образы молока и меда, как я сейчас покажу, они, в общем, замечательным образом всегда означают, всегда трактуются нашими мудрецами именно так. Вот, скажем, пророк Ишая, 55.1, говорит, «Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». Вот такой очень красивый текст о помощи бедным. Талмуд Таанит 7а говорит, что понятно, конечно, что вино и молоко, которое идите, получаете бесплатно, это возможность и во временном изложении, пожалуй, единственная за долгие тысячелетия возможность приходить в академии и слушать слова Торы. То есть в каждом месте, в общем, была мини-академия, был суд. Полагалось иметь суд из 23 человек, там, как минимум, в маленьком месте. И вот в этот суд он, в общем, должен был судить, почему 23 человека, потому что он должен был выносить смертные приговоры. То есть смертный приговор мог быть вынесен как минимум таким судом. Обычный суд из 3 или из 7 такие приговоры не выносил. Значит, что было понятно, мы не знаем точно, как это проходило, мы не статистикой занимаемся, но отношение к этому делу сформулировано в Талмуде так. Сказано, что если Синедрион, великий Синедрион из 73 мудрецов, 71 мудреца, выносил смертный приговор раньше, больше, чем один раз в 70 лет, другое мнение, больше, чем один раз в 7 лет, он назывался кровавым и распускался. То есть в каждом городе была некая институция судебная, которая, по большому счету, делать было нечего. И вот они преподавали в свободное от работы время. Так как смертных приговоров было немного, они преподавали. И вот они уже оплачены, община уже выплатила свой налог на их содержание. И это вот бесплатное молоко и мед. Кстати, тут самое время поговорить об одной, как я называю, арбатской этимологии. Дело в том, что особенно у Олим Хадашим, у новых репатриантов, или в 70-е годы у людей, которые учили иврит на московских кухнях, было очень принято такое квази-этимологические исследования, где всерьез обсуждали о том, что Арбат – это вот из-за того, что на четыре стороны сидели Арба, на четыре стороны сидели, значит, эти татаро-монгольские собиратели дани, вот поэтому Арбат. И так далее. Москва – это Москово, это какой-то постоянный, значит, налог. Но это все осталось в юморе. А одна этимология почему-то сохранилась. И большое количество людей уверены, что слово «халява» происходит от слова «халав». Я это слышу от даже более-менее серьезных людей, которые, в общем, на первый взгляд не страдают никакими психическими расстройствами, и все нормально. Ну, халява – это голенище сапога, в который в 18 веке, опять-таки, на этих пирах засовывали, то есть так как можно, ничего нельзя было уносить с собой, нельзя было приходить с пакетами, было царское угощение, бояре выставляли угощение, и простой люд, значит, либо воровал, просто в это голенище вставлял продукты питания, либо, и главное, питья, либо вполне кошерным образом их уносило. И вот это на халяву, да, вот то, что из голенища, то, что, за что они платили. Но, как ни странно, вот как оно пересеклось, да, бесплатно вино и молоко на халяву. Так вот, Таанит, Талмуд Таанит на странице 7а говорит так. Ну, он даже не обсуждает вопрос о том, что речь идет о изучении Торы. Что молоко и мед – это изучение Торы. Вино и молоко – это изучение Торы. Об этом вопроса нет. Он спрашивает, о чем здесь речь. И он говорит так. Это пришло тебя научить, что как они, молоко и вино, сохраняются только в специальных сосудах, так и слова Торы сохраняются только в кротком человеке. Тут надо пояснить, что символом глупца в талмудических комментариях, трактатах, в мидрашах очень часто выступает человек, который не понимает, что не всегда богатство уместно. Он не понимает, что, например, не имеет смысла хранить вино в золотом сосуде, что это будет плохо, что для вина существуют другие хранилища, например, глиняная бочка, да, там, или деревянная бочка, недорогие. Вот не надо обязательно золотом обкладываться, это может повредить. И вот об этом, по мнению Таанита, говорит это место в Исаии, что как они, молоко и мед, сохраняются только в специальных сосудах, в специальных, то есть не в дорогих, как поясняет там Раши, так и слова Торы сохраняются только в кротком. Мудрецы не были бы мудрецами, если бы уже на следующей странице, на 7b, на развороте, на повороте этой страницы, не было высказано спорное мнение. Но не спорное мнение по поводу того, что является вином и молоком. Вино и молоко – это слова Торы, это не вызывает никакого сомнения. Вопрос, что имеется в виду? И вот там мудрец объясняет, только в том сохраняются слова Торы, как кто внимателен к ним. Точно так же, как за вином и за молоком надо следить. То есть надо внимательным образом закрыть бочку, чтобы не было там воздуха. Надо в случае с молоком, был такой процесс переливания постоянный, потому что они вообще каким-то удивительным образом хранили, это отдельная история, мы сегодня об этом не успеем поговорить, до сыра мы не дойдем. Но там есть рецепты, как сохранять долго молоко. То есть условия тяжелые, жара, холодильников не завезли, и вот они, значит, рассказывают, как его сохранять. Там один из способов совершенно замечательный. Я не представляю себе, как это возможно в реальности, но они постоянно заливали свежее молоко кислым. Видимо, чтобы ускорить процесс скисания, то есть понятно, что потом это уже был какой-то кефир, но, по крайней мере, он не успевал испортиться, не став кефиром. Ну, вот был у них такой способ. А? Да, очевидно, ну, мне сложно сказать, но вот они там дают способы. Вообще, я недавно услышал поразительную вещь от очень интересного человека, что вот Талмуд нам сохранил очень мало бытовых деталей жизни, там удивительно мало бытовых деталей жизни вот в 4-3 веке. Вообще поразительная просто вещь. То есть меня, как в те редкие моменты счастья в моей жизни, когда я изучал Талмуд, поражалось, насколько Талмуд внимателен к бытовым деталям. И вот он, в частности, описывает, как хранить молоко, вот, ну, молочный продукт. Так вот, это дает возможность на 7b сказать, в ком сохраняется Тора, только в том, кто внимателен к ним, к этим словам. То есть он не думает, что он однажды выучил. Он не думает, что ты получил образование там, к бар-мицве. И все, и хватит. Нет, ты все забудешь. А забывчивость – это проклятие. То есть мудрецы Талмуда очень переживали по поводу свойств памяти. Я думаю, что их волновало больше всего две проблемы, вот мое мнение такое, мудрецов Талмуда. Это как не забыть, то есть как сохранить выученное. И как сделать так, чтобы дети были не хуже родителей. Вот это вот было два вопроса, которыми они очень активно занимались. Вот это постоянное, раз мы уже говорили о вине, формула «уксус, сын, вина», причем в случае, когда это употребляется, частенько это употребляется по отношению к мудрецам, которые сохранились в нашей истории сами по себе, не как дети своих родителей, и уж совсем не как уксус. Но вот нам говорят, вот нет. И мне кажется, что это, ну не только мне так кажется, прямо скажем, а это какой-то подспудный страх, что вот эта огромная база учености, которая у них сложилась, она не передастся, она скиснет. И вот героизм с точки зрения мудрецов Талмуда – это передать следующему поколению, передать желательно сыну. Нет сына, кроме Торы, в Торе ученику, чтобы не скисло. Вот только в том, кто внимательен к словам Торы, сохранится этот продукт, сохранится слова Торы. Следующий стих из Исаии. «По изобилию молока, которое они дадут, будет есть масло». Это пророчество. Будет много молока, будет много масла. Пророческая фраза. «Маслом и медом будут питаться все, оставшиеся в этой земле». Значит, пророк Исаия по трактовкам, по комментариям, но и, в общем, понятно по поверхностному смыслу, по пшату, что называется, говорит так. Есть передача знаний. Знание – это молоко. Вот задача талмудического мудреца или учителя – быть дойной коровой, отдавать молоко. Иной раз может ему показаться, что это бессмысленная вещь, что он знает очень много, ученики очень слабы, и это молоко уходит впустую. Совершенно бессмысленный процесс дойки, некому передать. Во-первых, неинтересно. Нет людей, которые интересуются. А те малые, которые интересуются, они не в состоянии это воспринять. Корова хочет подоиться, но незачем. Нет потребителя. И Исаия говорит, не волнуйтесь, по изобилию молока, чем больше вы передадите знаний, как бы ни казалось, что это ни к чему не приведет, будет есть масло. Это принесет взбитые сливки, принесет масло. Будет последствия. Надо учить Тору. Надо передавать знания. Не надо исходить из того, насколько это осмысленно. Не надо исходить из того, насколько это релевантно, насколько это один ученик будет, открывая академию. Масло изливай, как на всю академию. Молоко изливай, как на всю академию. Масло будет. Масло будет. Это вот обещание Исаии. И маслом, а дальше он говорит, маслом и медом будут питаться все оставшиеся в этой земле. Мед в данном случае, во всех приведенных выше случаях, это уже разновидность знаний Торы. И, скажем, онкилос иногда переводят просто в наглую, что называется. Ну, понятно, да, что онкилос – это и вообще большинство переводов, торгумов, это расширительный перевод и комментарий, соответственно. И очень часто слова не переводятся прямым переводным словом, а переводятся уже словом разъясняющим. И вот он мед переводит на арамейский язык, да? Он пишет метуким, сладкий. Сладкий в арамейском языке того времени почти всегда в таком контексте означали слова мудрецов, то есть не слова Торы. Есть Тора. И есть соблазн сказать, слова Торы мне важны, а трактовки меня не интересуют. И мудрецы, то есть авторы тех самых трактовок, говорят, слова мудрецов слаще, чем слова Торы. То есть традиция переданная важнее, чем написанный текст. И Дваш, как мы уже прочитали в Широширим, в Мидраше, да, сначала в «Песне песней», «Мед и молоко под языком твоим». Почему там Хагига, мистическое, да, мистический трактат, который как раз и обсуждает Каббалу. Почему он однозначно это трактует как запрет на изучение Каббалы? Потому что мед – это сладкие слова, которые слаще сладкого. Слаще сладкого – это такие слова мудрецов, которые они не передают. И вот поэтому здесь в Исаии, когда написано «маслом и медом будут питаться все оставшиеся в этой земле», маслом и медом будут питаться все оставшиеся в этой земле, говорит как раз о том, что не только маслом, не только количество молока в результате обернется знаниями будущих поколений, но даже тайное знание, которое передается только в очень благополучных условиях, тоже сохранится в этой земле. В этой земле. То есть мы понимаем, что вот мы говорили о перекрестке эротического и кулинарного в Широширим. Вот на этом перекрестке, если можно сказать, на этой развилке, всегда еще был земельный вопрос. Значит, земельный вопрос – это, точнее, как любой земельный вопрос, это отсутствие земли. То есть невозможность жить на земле. А так как с точки зрения пророков и мудрецов Талмуда существует аж три единства, да? Бог Израиля, народ Израиля и земля Израиля. Но мы знаем от наших конфессиональных двоюродных братьев о том, что если уж три единства, то три единства. Вытащи что-нибудь, не останется ничего. И вот отсутствие в этом еврейском триединстве Бог Израиля, народ Израиля и земля Израиля одного фактора, он, конечно, вызывает у пророков большое опасение. Они, видимо, определенным образом предполагали, что придет время, когда народ без земли не очень по народам будет считаться. И задача сохранить молоко, сохранить масло, сохранить мед вне земли – это уже задача будущего, которая перед ними еще не стояла. С этой задачей, как мы знаем, справились замечательно. Но пока пророк не только просит, а он таким образом гарантирует – останетесь в земле – будет масло и мед. Это была попытка, значит, вот, предотвратить ереду, да? Предотвратить количество отъезда из Израиля. Надо сказать, что это ведь была исторически задача вполне исполнимая, поскольку предположение о том, что евреям большую часть истории нельзя было жить в земле Израиля, сильно преувеличено. Можно было, но не очень хотелось. И, скажем, при строительстве второго храма, как мы знаем, только малая часть евреев вернулось из персидского изгнания и так далее. Потому что там было хорошо. Там было хорошо и сладко. Сытно и сладко. Но только молоко, масло и мед там были не те. И вот пророк говорит, по изобилию молока, которое они дадут, будут есть масло. Маслом и медом будут питаться все оставшиеся в этой земле. И продолжает, точнее, правильнее сказать, он об этом уже говорил, но я решил немножко подредактировать и переставить стихи. Он об этом сказал за 7 стихов до этого, в 7 главе 15 стихе. «Он будет питаться молоком и медом». Кто он? Народ Израиля. «Пока не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе». То есть этот питательный процесс, о котором мы говорим, это гастрономия еврейская, наедание знаниями, оно в принципе может казаться, и есть великий соблазн считать, что оно самодостаточно. Это такой фарзих, да? Это такое учение ради учения. Как мы знаем, мудрецы говорили, что самый высокий уровень учения – это лышмо, ради его самого, ради самого учения. То есть когда человек изучает для того, чтобы быть умнее, для того, чтобы получить профессию, для того, чтобы передать детям, это недостаточный уровень. Он должен учить, потому что он учит. Скажем, есть такая парадоксальная совершенно вещь в Талмуде, что тот, который не благословлен, тот, у которого нет способности к изучению Торы, он счастлив. Почему? Потому что результата нет. То есть он учится уж точно ради самого процесса. Результата нет. Был замечательный анекдот в моем детстве о том, как к бар-мицве готовили ребенка. И уже вот 3 месяца его готовят. И, наконец, он, отец его решил спросить, что ты там уже знаешь. И ребенок говорит, вот, изгадал вы искадаш. 2 слова уже выучил. Это начало поминальной молитвы. По отцу, в частности. Отец в ужасе бежит к Меламеду и говорит, ты чему его учишь? Я же еще жив. Говорит, не волнуйся, пока он выучит, ты 120 лет проживешь. Так вот этот ребенок, он с точки зрения вот этого удивительного, парадоксального взгляда, он благословлен, он изучает Тору на самом деле, потому что ничего не понимает. Так вот, пророк говорит, будешь питаться молоком и медом, пока не будешь разуметь отвергать худое и избирать доброе. Это благословение. Я тебе обещаю, что ты, несмотря на все обстоятельства, будешь иметь возможность изучать Тору не только лышмо, не только ради самой Торы, но и получая результат, понимая, что хорошо, а что плохо. Получая тот результат, который не является идеальным. Но я тебе обещаю, что он будет. И со своим вот этим, с этим масло-медовым, медовой темой Ишай успокоился до 60 главы, то есть 53 главы не вспоминал об этом. Но к концу, как мы понимаем, весьма сомнительному концу, потому что, как мы помним, в Кумране там большой Исаия, это чуть ли не в 2 раза больше нашего, поэтому мы не знаем, в каком конце, но вот в одном из концов он уже не надеется на то, что в земле будет молоко и мед, что в земле Израиля будет взбитое молоко и будет взбитое масло и будет мед. И он говорит совершенно потрясающую фразу. «Ты будешь насыщаться молоком народов, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что я Господь, Спаситель твой, и Искупитель твой, сильный Яковлев». Это проклятие, благословение в одном флаконе, поскольку тут на поверхности сразу несколько прочтений. Одно прочтение – будешь насыщаться молоком народов, это ты начнешь познавать нееврейскую мудрость и насытишься ей. То есть ты в ней преуспеешь. В кои века во всем Исаии процесс насыщения, потребления молока приводит к сытости. До этого такого нет. До этого говорят, будет молоко, взобьется молоко, под языком в песне молоко. А этим молоком ты насытишься. То есть эти знания тебя а. удовлетворят, б. ты их больше не захочешь. Насытишься, ты уже будешь сыт. Груди царские сосать будешь. Ты будешь не просто насыщаться этим молоком и медом, а ты будешь это делать в наилучших условиях. То есть, если процесс насыщения молоком и медом в земле Израиля сопряжен с таким количеством опасностей, что пророк вынужден обещать, что все равно сохранится молоко, то здесь он обещает, будешь сосать груди царские. И дальше идет парадоксальная фраза. Получается, что получив вот эти знания народов мира, насытившись их молоком, ты узнаешь, что я Господь Спаситель твой и Искупитель твой, сильный Якова. Значит, с одной стороны, этот столь любимый Маскилим просвещенцами обещание о том, что знания народов мира приведут весь мир к знанию единого Творца. Вот доказательство этого, что большие знания, большая справедливость и так далее, все вот эти вот хорошие вещи. Но с другой стороны, и, к сожалению, должен вас огорчить, этот взгляд превалирует в еврейской традиции, в общем-то, это проклятие. Ты, познав в самых лучших условиях мир, вспомни, что я твой творец. То есть, во-первых, в процессе познания ты обязательно об этом забудешь. Узнаешь. До этого ты этого знать не будешь. А во-вторых, этот процесс познания, слышится мне, приведет тебя к какому-то глубокому разочарованию. И вот тогда ты узнаешь, что я твой Господь, Спаситель и Искупитель. То есть, от чего спасать? Царские груди, все замечательно. Вот насытившись этими знаниями, познав мир, это уже почти Экклезиаст, ты поймешь, что у тебя есть Спаситель и Искупитель. Это вот об этом образе молока и меда было все предисловие. К тому, почему же все-таки в Швуэс-Швуот мы употребляем молочные продукты. Во-первых, мы употребляем молочные продукты, это уже обман. Ну, в каком-то смысле он не обман, потому что мы употребляем. Но с другой стороны, когда мы, под словом «мы» подразумеваем евреев, еврейскую традицию и так далее, то это большая натяжка. Во-первых, даже сегодня это, в общем, совершенно не обязательная вещь, прямо скажем. А во-вторых, судя по всему, она очень новая. То есть ей по нашим подсчетам, так сказать, немного лет, лет 300-400. И она не упоминается ни в Талмуде, эта традиция, не упоминается она и в Шулхан Арухе даже, гораздо более поздних сочинений. А тем не менее она стала очень популярной. И я думаю, я предполагаю, что, в общем, причина в этом, в том, о чем мы сейчас говорили. Но это мое предположение я подкреплю найденными мною, я насчитал 6. Обычно должно быть 7, но их 6. 6 причин, почему в Швуот едят молочное. Первая знаменитая причина, потому что когда евреи получили Тору на горе Синай, они получили законы кошерного забоя скота, еще не умели забивать скот, поэтому остались голодными. И у этого было два последствия. Первое, оказалось огромное количество коз и другого домашнего рогатого скота, который можно было подоить. А во-вторых, не было мяса. Вот, значит, почему мы в память об этом едим молочное. Это первый ответ, не очень интересный, на мой взгляд. Второй ответ, вот он на поверхности, потому что Тора сравнивается с молоком и медом. Как раз вот этот стих из Шира Ширим, из Песни Песней, привел к тому, что едят молочное в Швуэс. Третий замечательный совершенно, я вообще не люблю гематрии, знаете, есть замечательный совершенно способ изучения Торы. Ну, вообще есть 13 их, есть 18, 22, там есть споры, сколько их. Но они хорошие очень. Но они не столько сами хороши, сколько хорошо обсуждение их. Вот один из этих способов называется повторяющееся слово. Да? Вот есть слово в этом законе, вот слово в этом законе. В первом законе были детали закона, во втором нету. Вот из этого слова можно выучить на второй закон детали первого. Такой, в общем, простенький закон. Называется «Гзерат Шова». Так вот, подробно объяснив в разных местах Талмуда смысл этого закона, мудрецы в каждый раз не забыли сказать. Но человек не имеет права этим заниматься. Потому что для того, чтобы этим заниматься, он должен понимать, о чем идет речь. Он должен понимать весь первый закон, весь второй закон, и тогда он может выучить из первого второй. Но так мы ничего не понимаем, то оставим это мудреца. Вот гематрии не входят в способы изучения Торы. И поэтому в них полнейший волюнтаризм, поэтому я их обычно не очень люблю. Но иногда в них бывают замечательные находки. Вот это одна из этих находок. Это то, что гематрия слова «халав» — 40. И мы едим. Это все очень возможно, на самом деле. Это не притянутые потом традиции, потому что надо понимать, что она, скорее всего, возникла во времена повального увлечения кабалой. Это до-саботианский, после-саботианский период и саботианский период. И поэтому гематрии, в общем, достаточно посмотреть на любую книгу того времени, и по традиции уже и после этого, как изгалялись просто даже в том, как написать год издания. Иногда только очень способные библиографы из написанного могут понять, какой год. Потому что я видел, например, амстердамское издание Талмуд, на котором было, не Талмуд, а Шитам и Кубецет, комментарий на Талмуд, на котором было написано, ну, например, я сейчас не вспомню, еврейскими буквами, разумеется. Год от сотворения мира не тот, который, а который тот. Отними 20, и ты его поймешь. Вот. Вот такое было. Это все был пасук из Торы, не тот, который, то есть не та, как написано в этом пасуке Торы, не в этом стихе Торы, а тот, который в этом, если от него отнять столько-то. Так вот, гематрии были очень популярны. Может быть, в этом причина дальнейшей популярности математики у евреев. И вот этот эта третья причина, она связывает с тем, что халав – это 40. А так как 40 дней Моисей был на горе Синай, получая Тору, потом 40 дней после этого он молился, чтобы простили евреев за то, что они сотворили золотого тельца, и потом 40 дней получил новые скрижали. Вот это вот 3 раза 40 привело к тому, что мы едим халав, который 40. Кроме того, говорит тот же комментатор, 40 халав – это 40 поколений между Моисеем, который получил письменную Тору, до поколения Равина и Рав Аши, которые оформили последнюю версию устной Торы, Талмуд. И, наконец, самое замечательное, Талмуд начинается с буквы «Мем» – 40 и заканчивается буквой «Мем» – 40. Следующий тоже мне очень нравится. В Зогаре говорится, до Зогара об этом говорится еще в Талмуде, Зогар это разъясняет, что каждый из 365 дней, каждому из 365 дней соответствует один из 365 запретов Торы. Легко высчитывается, какая заповедь соответствует Шавуоту, какой запрет соответствует Шавуоту. Дело в том, что в Торе написано: «Принеси бикурим», то есть первые плоды, «в Божий святой храм, и не вари козленка в молоке матери его». Так как первый день принесения бикурим был Шавуот, настолько, что Шавуот называется Хага Бикурим, да, праздник Бикурим, праздник первенок, приношение первых плодов, то, соответственно, вторая часть этого стиха – это заповедь, которая соответствует этому дню. И поэтому мы в этот день не едим козленка в молоке матери его. Как бы мы могли его есть, если бы не было молока? Можем его не есть, если нет молока. Так у нас будет молоко, мы после него подождем и будем есть мясо. Пятая причина. Одно из названий горы Синай – это Гар Гавнуним, извините. Гора горбов. Я с дочку на бат-мицву сейчас повез в Израиль. И нам посоветовали прекрасный ресторан. Я с ужасом думал, вот ей 12 лет, а ее сестре 10. Такие же они испорченные, как я, или нет? Оказалось, да. Это очень хороший ресторан, всем советую. Есть вот ресторан, который называется «Гавна». «Гавна» — это такое. В Израиле очень принято арамейские слова использовать, совершенно неожиданные иногда, для названий там фабрик, ферм. И вот такое замечательное слово. Так вот, гора Синай называется «Гавнуним». И с другой стороны, гвина, сыр, из этого же корня. Поэтому мы едим сыр. Но это недостаточно. Гематрия, слово сыр, гвина, 70, так как 70 ликов у Торы. Шестая причина. Замечательная совершенно. Моисей родился в 7-й день Адара. Дома он был 3 месяца, как мы знаем, со своей семьей, пока его не поместили в этот, значит, ковчежик и не пустили по реке Нил. Когда? 7-й день Адара, 3 месяца, 6-й Сиван. 6-й Сиван – это Шавуот. Моше Моисея спасла дочь фараона, и там была большая проблема со скармливанием. Он отказывался брать нееврейское молоко, и ему подыскивали среди евреев, говорит Мидраш, кормилицу. И нашли его маму. И тут замечательно совершенно не сдерживается хасидский цадик, который дает это объяснение. Говорит, вы только подумайте, какая ирония. Фараон издал декрет против еврейских детей для того, чтобы не родился новый еврейский вождь. Так мало того, что он его в результате растил, еще и матери, которая его кормила грудью, он платил деньги. Не выдержал этот хасидский цадик, и он совершенно до этого все очень подробно и так на плохом арамейском объясняет, но на арамейском очень торжественно. А тут в конце он не выдержал и перешел на идыш, и абсолютная радость его обуяла. Это, значит, наши 6 комментариев. И, наконец, для того, когда мы уже поняли, почему мы едим в Шавуот, хотя мне кажется, что вот эти все 6 комментариев, они не стоят всех тех стихов, о которых я говорил. Потому что если для Танаха, для еврейской Библии, и для Талмуда, для комментаторов Танаха, для Талмуда совершенно очевидно, что молоко – это и есть знание. Мед – это и есть тайное знание. То что же еще есть в Шавуот, если не молоко? И совершенно непонятно, почему об этом не знали предыдущие поколения, которые этого не делали. Только такой вопрос возникает. Ну и, наконец, раз мы уже начали с Бабеля, отдадим дань этому помещению замечательному. Тот, кто завел обычай в праздник Пятидесятницы по утрам употреблять молочную пищу, тот, поверьте, был мудрецом. Нет лучше, нет вкусней, нет свежее и дешевле молочной еды. Мясо нам дает всего лишь мясо и кости, а в молоке и молоко, и творог, и масло, и сметана, и сливки, и простокваша, и сыворотка. А сколько всякой всячины можно соорудить из молочных продуктов? Из мяса вы можете приготовить только бульон, гуляш, кисло-сладкое и жаркое, вот и все. А имея молоко, можно состряпать и молочную кашу, и молочную лапшу, и рис в молоке, и молочные вареники, и молочные колобушки, и молочную вермишель, не говоря уже о самом молоке. Не счесть всего, что можно сделать из творога и масла. Судите сами, тут и пельмени, и вареники, и оладушки, и пирог, и творожники, и запеканка, и налистнички, и галушки, и блинчики, и сырники, и плюшки, и блины, и ушки. Да сверх того еще всякое множество разных блюд. Всего и не вспомнишь. К примеру, ватрушки с творогом, масляная каша, рыба на масле, молочный борщ, ряженка, сливки. От такого вкусного стола никто не откажется. Разве что ни на самый что ни на есть последний глупец, которого впору кормить соломой. Вспоминаем Бабеля, что он там говорил по поводу Никифора. Это Шолом Алейхем. Друзья мои, очень подробно и долго можно говорить о том, почему в Шавуот едят молочное. Но на самом деле то, о чем я пытался сегодня говорить, поговорить, это, в общем, вещь банальная и понятная, что для мудрецов Талмуда, для авторов нашей традиции было совершенно очевидно, что служба Всевышнему при изучении Торы имеет смысл только тогда, когда она имеет материальное воплощение. То есть изучение Торы, которое не ведет к делам, радости, оптимизму, она достаточно бессмысленна. И на самом деле указывает только на одно. Либо молоко скисло, либо масло не умели готовить. Вот такая история. Да, вопросы, конечно. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу.
Спасибо большое Боруху. Я, к сожалению, должен своей властью отменить вопросы, точнее перенести их в кулуары, поскольку нам нужно успеть еще одну сессию занятий провести, которая начинается прямо сейчас, и я объявляю, где что происходит. Здесь, вот в этом зале, сейчас будет происходить занятие журналиста Милы Дубровиной «Москва кошерная. Полевые записки о еврейских ресторанах». Это такое очень интересное исследование последних трендов в еврейских ресторанах Москвы. Мария Кас, это здесь будет, с картинками. С дегустацией глазами. Мария Каспина, сотрудник Еврейского музея в Москве, будет показывать и рассказывать о интересных предметах из этого музея, кухонная утварь и разные другие интересные, удивительные объекты, связанные с приготовлением пищи евреями Восточной Европы прежде всего. Это будет происходить вот в этом помещении. И вот в том помещении будет Яков Эйделькинд, лингвист, рассказывать о пищевых метафорах в «Песне песней». Называется его «Занятие сласти и яблоки в доме вина». У нас уже сегодня было много про «Песни песни». Будет вот лингвистический взгляд на этот же вопрос. Пожалуйста, призываем всех принять сложное решение. И мы начинаем.